Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы международный альманах по военной истории Восточной Европы 15-18 веков и выставка «Гор. Город. Блокада». Во второй части передачи Николай Цискоридзе о семье и педагогике. Илья Смирнов принес книгу издательства «Квадриго». Называется «Единорог». Помнится, у нас уже была в программе «Невероятная зоология» и «Венецианская гидра с тремя рядами зубов». Кстати, единорог там тоже присутствовал.
Нет, сегодняшний наш зверь сугубо исторический. Международный альманах по военной истории Восточной Европы с конца 15 по 18 век. Уже второй выпуск. Первый появился больше 2 лет тому назад. Название, конечно, восходит к мифическому животному. Но не прямо, а через старинное артиллерийское орудие. Вот на обложке. И то, и другое изображено. А для полной ясности к названию добавлена лишняя буква в конце.
Она и к фильму «Адмирал» была добавлена, еще к газете «Коммерсант».
Ну, у «Коммерсантов» немножко другой мотив, мещанин во дворянстве. В нашем же случае архаизация стилистически и тематически оправдана. А в подготовке сборника участвовали солидные учреждения, как то Институт российской истории, Академия наук, Федеральное архивное агентство, Архив древних актов, главный редактор Александр Витальевич Малов, и перед нами настоящая военная история.
А бывает не настоящая военная история?
Тут как с творогом в магазине, легко обмануться. Под маркой военной истории иногда продают так называемое реконструкторство, то есть зарницу для взрослых, которые тщательно разбирают в мундирах выпушки, погончики, петлички, не углубляясь в смысл, как будто солдаты не живые люди, а пластмассовые фигурки разных расцветок. А война не продолжение политики и экономики, а просто игра такая. Так вот, в «Единороге» собраны серьезные исторические работы разного жанра, в том числе и военно-технического. Какую пробую клинки пробовать? То есть, как производилось изготовление и испытание шпажных клинков? Первое. Бить о дубовую доску плашмя 3 раза. Гнуть в обе стороны не гораздо круто и сильно, но умеренно. Третье. Рубить оными мелкое и сырое дерево, каковое употребляется в фашинник, а зимою пробовать в избах. Всего в сборнике 25 материалов. Статьи, публикации документов, рецензии, даже о театре кое-что новенькое узнаем. Но начать хотелось бы с большой работы, которая открывает сборник, как гетман Хаткевич проиграл под Москвой в 1612 году. Автор – польский исследователь Томаш Бохун. В этом году как раз исполняется 400 лет освобождения Москвы. Вторым ополчением Минина и Пожарского. И 200 лет победе над Наполеоном, так что президент Медведев даже решил объявить весь год историческим. И совершенно оправдано внимание к сентябрьскому сражению, которым смутное время хотя и не завершилось, но основной вопрос о сохранении русского государства был решен. Как отмечается в статье, после прямого вмешательства Речи Посполитой в Великую Смуту, цитирую, дело шло уже не только о захвате части территории врага, но о подчинении московского государства. Победа Жалкевского под Клушиным открыла дорогу на Москву и создала перспективу появления на московском троне польского вазы. Поражение Хаткевича у стен Москвы похоронило этот план.
Я смотрю на схему, а здесь, надо сказать, прекрасные цветные карты. И вижу, что сражение происходило даже не у стен, а прямо в городе, внутри Садового кольца.
Да, в первый же день, 1 сентября, Залевский, цитирую, бросил часть своей пехоты через Смоленские ворота на Арбат, а основной удар Хаткевича был направлен вглубь улиц Чертольской и Остоженки. Напомним, что ведь и Кремль в это время был занят гарнизоном короля Сигизмунда, который атаковал ополчение Пожарского с другой стороны, скорее всего, из угловой водовзводной башни. Еще одно обстоятельство. Значительная часть города была сожжена еще в 11 году в ходе подавления восстания против оккупантов. Так что, цитирую, «За Скородомским валом начинались развалины. Куда ни взгляни, пепелище». В решающий день, 3 сентября, гетман прорубал себе дорогу через Большую Ордынку. И ведь почти прорубил. В статье прекрасно показано, насколько непредсказуем был итог. Победа была на расстоянии вытянутой руки. Московским отрядам, сражавшимся на Остоженке, которые оказались отброшены к реке и в прямом смысле слова прижаты к стене Белого города, грозил разгром. И в самом конце, как и двумя днями ранее, когда доблестный гетман едва не вырвал из рук Ники венец победы, капризная богиня вновь стала ускользать из его рук. Теперь же оказалось, что те самые дворяне и казаки, которых без большого труда удалось выбить за Москву реку, вновь идут в бой. Когда был ранен Пожарский, его место занял Кузьма Минин, вообще не военный, купец. Бог положил храбрость в немощного. Пришел Кузьма Минин к князю Дмитрию Михайловичу и просил у него людей. Князь Дмитрий ему сказал: «Бери кого хочешь». Мы можем оценить храбрость и воинское мастерство также и с противоположной стороны. Другой вопрос, что доблестного гетмана, его хоругви и венгерскую пехоту никто в Москву не звал.
Вот за эту вашу фразу зацеплюсь и переспрошу, почему все-таки гетман не дошел до Кремля эти считанные сотни метров? Не военно-технические, а более общие причины. Они показаны в книге, если были?
В самом начале статьи ясно сказано, что второе ополчение, цитирую, представляло собой нечто большее, нежели военную силу, идею, которая объединила значительную часть русского общества, в том числе до этого момента враждовавшие между собой политические группировки. То, чего Хаткевич не учел. Как часто бывает в истории, военное поражение произошло из политической ошибки. Вот весь опыт смутного времени подсказывал, что русское войско, разделенное на сторонников Пожарского и Трубецкого, на первое и второе ополчение, на дворян и казаков, окажется небоеспособным, перегрызется между собой. И поначалу так ведь оно и было. Цитирую, «Пожарский ожидал помощи, обещанной Трубецким, однако тот не спешил ее оказывать. Пришел монах в обозы казацкие и увидел их здесь множество». Тех пьющими, а других играющими. И ведь не просто какие-то личные счеты, тщеславие, кто самый главный, побуждали защитников Москвы не доверять друг другу. Были серьезные причины и пролитая кровь, и социальный антагонизм. Но как раз в ходе сражения, в критический момент, все это отступило на второй план. Видя, что братья их на поле битвы быстро возвращаются, не дожидаясь старца, сами к нему через реку бросились, одни вплавь, другие по лавам, и с радостью быстро в бой пошли, призывая Бога и чудотворца Сергия. Конечно, современники воспринимали чудесную перемену в религиозной системе координат. Человек неверующий задумался бы о чувстве общественного самосохранения перед лицом внешней угрозы. Было ли его пробуждение закономерно? Наверное, нет. Мы же знаем много народов, социальных организмов, которые перестали быть самостоятельными субъектами исторического процесса, и язык их уже забылся.
Давайте отвлечемся от кровавых сюжетов. Вы что-то обещали рассказать про театр.
Статья называется «Конная карусель в царствовании Елизаветы Петровны, Гусаровой Елены Васильевны». Она показывает нам историческую роль военного сословия в становлении театрального искусства. 21 декабря 1746 года командировались на оперу кадеты. Список из 35 фамилий и весьма громких. Князь Николай Борятинский, князь Александр Вяземский, Яков Языков, Осип Каховский, Адольф Врангель, Антон Беринг. Кадеты командировались на этот спектакль «Милосердие Титова» отнюдь не в качестве зрителей. Феерическая опера с царями и полубогами, с пением и балетами, с чудесным применением декоративного и машинного искусства, с пышными костюмами требовала огромного количества исполнителей. Не исключено участие кадетов и в сопровождавших спектакль балетах. Радость народа о явлении острее. Бал крестьян латинских, бал африканцев. А корпусной танцмейстер Ланда являлся автором и постановщиком. Но самое интересное – участие тех же кадетов в карусели. Это особый раздел военных парадов и придворных праздников, что произошел от экзерсиций по отработке приемов конного боя, выполнявшихся на скаку в движении по кругу. Такой привет из далекого прошлого конному театру «Зингаро».
Ну, или я все-таки в «Зингаро» не парад, а театр, то есть представление, связанное единым драматическим сюжетом.
Не могу спорить со специалистом, только отмечу, что «Единорог» дает нам очередное подтверждение. Ваш, Марина, замечательный вид искусства всегда требовал государственной поддержки. Никуда от нее не денешься.
Ну, сегодня этого не отрицают даже те, кто в 90-е годы яростно обличал репертуарный театр как продажную девку тоталитаризма. Только уточняют, что бюджетные деньги должны поступать именно в их театр, а не в соседний, и безо всяких ответных обязательств перед обществом. Однако возвращаемся от Муз к Марсу.
По этой части еще много интересного. Персидский поход, Конотопское сражение, биография номинального царя-соправителя Симеона Бекбулатовича, походы Девлет-Гирея из Крыма на Москву. И в этой связи авторами статьи прекрасно показана связь военной истории и социальной. В результате опричного террора своего крестьянского царя православные московские люди начали бояться больше, чем вражеского нашествия. То есть кочевники были обязаны успехам не численному, тем более не техническому превосходству, каковых не было, а внутренним недугам того государства, которое собрались грабить. В разделе рецензии Игорь Владимирович Курукин отреагировал на Жезаэловское издание 2007 года про гетмана Мазепу. Отреагировал академично, корректно, с единственным выходом в злободневность, но отметил, что не случайно президент Украины Виктор Ющенко наградил автора биографии орденом. И весьма убедительно. Надеюсь, мы к этой теме еще вернемся, потому что недавно вышло новое издание биографии Мазепы. Еще я отметил бы отчет «Дискуссия о численности вооруженных сил российского государства». Вообще, если попробовать определить идеи, объединяющие материалы сборника, то это, наверное, стремление к реалистической статистике в противоположность баснословной, которая ведь проникает даже в учебники. Мы с вами уже обсуждали одно такое пособие, где школьникам рассказывают, как в Грюнвальдской битве десятки тысяч рыцарей были убиты. Мотивы игр с цифрами иногда грубо политические, но порою значительное преувеличение мы находим и в серьезной литературе, особенно у историков XIX века. И это связано с, цитирую, некритическим подходом к источникам, к фантастическим числам из казацких летописей и польских хроник. Авторы «Единорога» призывают, во-первых, тщательно сопоставлять письменные источники разных жанров. Ведь одно дело – агитация и пропаганда, и совсем другое дело – бухгалтерский учет. Во-вторых, соотносить данные о численности армии с демографическими, экономическими и мобилизационными возможностями конкретной территории. И такой материализм, он же позитивизм, можно только приветствовать, отмечая на полях, что строгие в кавычках математические модели исторических процессов, всякого рода циклы и графики, которыми радостно украшают свои труды некоторые авторы, как правило, пришельцы из естественных наук и математики, они, к сожалению, имеют под собой довольно шаткую основу. Наконец, о том, как издана книга. Издана замечательно, слишком замечательно. Все-таки сборник научных статей и подарочное издание не совсем одно и то же. И мне не кажется, что для иллюстраций или схем сражения, которые вам так понравились, и мне они нравятся тоже, принципиально важно, чтобы они были цветные и глянцевые. Важно, чтобы было четко пропечатано. А полиграфическая роскошь делает книгу недоступной даже для специалистов, не говоря уже про учащуюся молодежь, и открывает широкий простор для суррогатной продукции.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о международном альманахе по военной истории Восточной Европы конца 15-18 веков. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербург